Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Сегодня гостем нашей студии является митрофорный протоиерей отец Владимир Зязев. Он также настоятель прихода Рождества Христова на Уралмаше. Здравствуйте, отец Владимир.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы с вами встречаемся 30 сентября. Это день, памятный вашему приходу, батюшка, и, конечно же, это день православного такого большого праздника веры, надежды, любови мучениц и матери их Софии. Но вот с чего начнем мы все-таки? Либо с воспоминаний о том, как закладывался камень ваш приход, либо, значит, все-таки вот с этого праздника. Давайте на ваше усмотрение.
Со всего потихоньку начнем.
На ваше усмотрение, да.
Вы знаете, праздник и вот эта память, вот эта дата, вот эти имена – они у меня связаны еще с одним событием, моим личным событием, первыми шагами к Богу, к вере. Я помню где-то 72-й год, тогда мрак над Россией стоял, безверие полное, веру гнали, а я тогда уже немножко стал склоняться к вере, уже иконки у себя дома, божничку сделал, лампадочку зажег. И вот мне одна соседка, зашла к нам женщина пожилая, и сказала, что ей дали книжечку на несколько дней, очень интересную. Я тогда был еще молодой человек. Володя говорит, ты, может быть, почитаешь ее. Я взял, вот буквально с трепетом взял эту книжечку. Маленькая такая книжечка, мягкие корочки, дореволюционного издания. И книжечка эта как раз «Мученицы. Вера, надежда, любовь и София». И я ее прочитал. Но мало того, прочитал, но мне до того захотелось ее иметь, вот эту книжечку. А для меня это была вот бесценность какая-то. Вы знаете, тогда, хоть я и мы жили, ну, всегда-то небогато жили, тогда тоже, но я согласен был какие угодно деньги дать, но знал, их никто не возьмет, эти деньги. И тогда мы решили сделать просто. Я работал в первую смену, супруга моя во вторую на Кавровоткатской фабрике. И мы решили так. Сегодня вечером я приду, ты, супруга, сегодня с утра начинаешь переписывать эту книжечку, ты и идешь на работу, я прихожу с работы, буду переписывать ее до вечера, до позднего, потом я лягу спать, а коль скоро тебе во вторую смену ты успеешь немножко выспаться, у нас бабушка тогда с нами была, то ты еще после того, как я лягу отдыхать, ты еще перепишешь, если я не успею. И вот так мы ее сутки писали. Она такая пространная, там еще были стихи, там еще были примеры такие. Мы сутки писали и переписали эту книжечку «Вера, надежда, любовь и София». И я помню, она у меня долго-долго хранилась. Где она сейчас? Так бы мне хотелось ей сейчас найти эту книжечку переписанную. Такая добрая была бы память, но сейчас где-то, видимо, затерялась в моих архивах или где-то, может быть, по забывчивости.
То есть это вот было время первых шагов к вере, да, и вот вам запомнилось именно?
И запомнилось мне и вот это, и кроме того, я ведь ее читал, а потом, если еще и переписывал, я поневоле ведь вдумчиво, как-то поневоле, вдумчиво все это делаешь. Еще я был не просто поражен, вот у меня не было ни какого-то сомнения, что это неправда, а было просто, вот я был молодой парень, и вот тогда я подумал, вот как бы ты, но думал, пошел бы она, выдержал бы я мучение или нет, но если бы потребовалось, то голову бы свою положил. Вот тогда, это в юности было, это юные порывы были, души, ну вот, давай отчизне посвятим, души прекрасные порывы, давайте Богу посвятим, души прекрасные порывы. И вот тогда те порывы были юношеские, и как-то вот меня до сих пор они вспоминания такие теплые греют, и меня поражали вот эти вот мучения, и очень меня поразило, у меня уже были маленькие дети, уже был Петр, и Света была, двое маленьких детей уже было, и вот меня поразило, как мать безропотно отдала своих детей на мучения, не пыталась уговаривать их куда-то отойти, как-то просто благословила их идти на мучения. Вот это вот тоже меня удивило. Потом случилось так, видимо, как-то вот Господь слышит, и на сердце где-то, и на моем, на человеческом сердце какие-то пометки делает свои божественные. Уж плохие или хорошие, это от нас зависит. Но случилось так, что мы жили в Березовске, там же еще жили. И однажды на празднике, на какой-то праздник был светский, я встретился с моим другом, товарищем, и он говорит, слушай, поехали, у меня супруга работает на Уралмаше кафе официантом. Поехали, говорит, там просто, говорит, сегодня праздник, она на работе, и ей какой-то вроде сюрприз какой-то мы сделаем. И для себя какое-то все-таки праздничное небольшое развлечение. Мы поедем в город, там съездим. Мы приехали и пришли в кафе, ну, пообедали там, просто посидели там, пообедали, поехали домой. Но каково же было мое удивление, когда нам дали место под храм Рождества Христова буквально в 50 метрах от этого самого кафе, напротив этого кафе. Я вспомнил это кафе, думаю, надо же, ведь мы когда-то здесь сидели. И я к чему хочу сказать. Долго мы бились за это место, зато бились, там борьба шла. Но когда нам документы были все уже вручены, когда мы могли уже начинать строительство, то почему-то невольно так случилось, что вот именно в этот день, 30 сентября, в день, когда церковь чтит своих великих мучеников, веру, надежду, любовь и матери их Софию, в этот день мы закладывали первый камень под наш храм. Вот я и хочу сказать, что вот как-то Господь, видимо, как-то вот ту любовь, может быть, как-то вот отметил, с какой я переписывал эту книгу. И вот он тогда еще, когда я переписывал, у Бога ведь все ему известно, что будет и что было.
Да, что на сердце.
И он, наверное, подумал, сейчас ты, прости меня, Господи, ты сейчас переписываешь книжечку эту, придет время, ты будешь в этот день храм закладывать, уже гораздо более мощную, более великую. Великую книгу будешь закладывать и строить здесь, на земле. И вот это вот тоже случилось. Но мало того, прошло еще немного времени, и мы решили открыть в больнице храм.
Там
на Уралмаше. Нужно было открыть. Стали просить помещение, помещение нам дали. И как-то вот даже неосознанно, как-то вот даже с такой любовью, с какой-то нам пришло, а что же нам думать, давайте храм откроем в честь веры, надежды, любови и матери их Софии.
Батюшка, это вообще, мне кажется, настолько вот такое название соответствует вот этому месту в больнице, потому что больные люди лежат, как они должны, так сказать, переживать свою болезнь? Именно верить, надеяться.
Любить.
Любить. Вот, то есть это от Бога, так сказать.
Вы знаете, мне довелось, ну, как и знают прихожане, мне довелось несколько раз очень сложно болеть, и была и на сердце операции две было сложные, большие, и на онкологию операция была, как уж там, что будет дальше, одному Богу известно. Но все врачи, вот врачи говорили, первое, ты должен верить в то, что ты выздоровеешь, в то, что мы тебе сделаем пользу. Про Бога и не всегда поминали, а вот так вот. Второе, хочешь, чтобы тебя как-то, ну, полегче болезнь шла, смири свое сердце, относись с любовью к людям. Вот смирись, не поднимай ропота в своем сердце, потому что не терпит болезни. Это будет союзник болезни, если твой гнев, твой ропот, твоя злоба, твои пожелания какие-то, это будут союзники болезни. Смири это, и тогда будет легче гораздо нам бороться с твоей болезнью. Вот вера и любовь.
Надежда.
А третье – это надежда. Надейся, надейся, да. Мы и надеемся. Утром встал, что мы делаем? Вечером мы ложимся, что делаем? Мы надеемся, что утром встанем. Утром встал, и что мы делаем? Мы надеемся, что мы день-то должны жить, как-то надо трудиться, как-то надо что-то делать, шевелиться. То есть с надеждой. Ты садишь картошку, ты сеешь хлеб, что ты решил завтра постряпать что-то, квашню, простите меня, ставишь. Ты ведь надеешься, что ты из этого сделаешь? Так если ты в этом маленьком деле картошку посадить, куст какой-то шиповника, виктории, там, смородины посадить, ты ведь надеешься, что ты снимешь урожай? Но если ты в земном физическом деле надеешься, если ты не будешь надеяться, то у тебя ничего не получится, ты будешь все это небрежно делать, и у тебя здесь нужна надежда. А как же она нужна в небесную, эта надежда-то нам? И это обязательно надежда. Ну и потом, смотрите, ведь еще мы помним вот это вот вера, надежда и любовь. Но ведь здесь еще нужно, посмотрите, чтобы и вера, и надежда, и любовь были с нами. Ведь София – это что обозначает слово в переводе на русский язык?
Премудрость
Божия. И вот чтобы это все было с нами, нам необходима Божия премудрость. Просить у Бога мудрости, просить у Бога зрения. Нам кажется, что мы видим. Скажи-ка Березовскому покойному, что… или Чубайсу, скажи-ка, что они не видят. Или Березовскому, что ты не видишь, что ты же слепой ведь не видишь.
Да он сказал, какой я слепой, он бы сказал, тебе он бы не показал слепого.
Но ведь факт, и мы видим, что он был слепой. Вчера была передача про него такая пространная достаточно. Про Березовского. И я смотрел и ужасался, и видел это лицо. Вот там показывают, кажется, он как бы живой, но лицо-то слепого. Он не видел. Вот он шел против страны, в которой он вырос, вот он, которую он ограбил, которую ему богатство дало. Он шел против всех, шел против ближних и дальних и всех. И он думал, что он самый умный, самый зрячий, самый хитрый. Да нет, братья и сестры. Когда один человек сказал другому, а этот человек, который сказал, он достаточно большой духовной власти вовлечен, такой духовный человек, сказал, и он сказал другому, я все-таки хитрее тебя. Тот другой был простой человек, ну простой священник дальнего прихода где-то там, мне рассказывают это. Он говорит, да вы что? Вы хитрее меня, хитрость-то ведь от дьявола. Вот мудрость от Бога, если бы вы мудрее меня, а кичиться хитростью не надо, она от дьявола. И мне как-то, когда мне это передали, я был, ну, конечно, может быть, немножко и дерзновенно было со стороны вот того человека, который сказал про эту хитрость, так, может быть, и дерзновенно, но все-таки, наверное, и правда, когда мы говорим «я хитрее тебя», «я умнее тебя», «хитрость и ума дьявола», «я тебе весь мир отдам, если падше поклонишься мне», говорит Люцифер Христу, «и отдал бы», и вот сейчас ведь люди что, весь мир получают, а но перед этим-то что делают? Кланяются дьяволу. Получает весь мир. Удивительные сотовые телефоны, удивительные открытия в электронике, удивительное открытие во вооружении, удивительное открытие во всем. И получают вот эту вот дьявольскую хитрость, дьявольский ум. И здесь мы, вот вера, надежда, любовь и София, вот они нас учат обратному. Нужна вера, нужна надежда, нужна любовь. Но чтобы это все было, нужна мудрость Божия, потому что можно иметь и веру, и надежду, и любовь, но не будет мудрости, и все будет пусто, потому что мы знаем в России, как
вот
было.
Мать над ними, так сказать.
Вот, и мать над... и не напрасно это мудрость. Так вот как-то от Бога было. И ведь мы видим, Россия имела любовь, Россия имела веру, Россия имела надежду, но утратила в свое время Софию мудрость, утратила. И решила... поклониться дьяволу в 17-м году. Падши поклонишься мне, и весь мир будет твой. И видим, что произошло из этого. Но ведь самое-то страшное сейчас, каждый день. И всенародно, всей землей мы кланяемся дьяволу, чтобы мир-то весь наш был. И всей страной кланяемся, чтобы наш был. И каждый в своем сердце кланяется, лишь бы только было вот это. Лишь бы только. Вот это вот хотелось сказать.
Вот смотрите, давайте все-таки к этим, к мученицам нашим обратим, да, свой взор вере, надежде и любви, и матери их Софии. То есть, насколько все-таки стойкая вера у них была, да, вера православная. Насколько они все-таки верили в Христа, да?
Вы знаете, Валентина Федоровна, мне кажется, здесь немножко чуть-чуть надо, чуть-чуть как-то и переменить местами. Вы знаете, и бесы веруют. Они не просто веруют, они видят Бога. Дьявол видит Бога, он с ним может разговаривать, он видит его. Веры мало, нужна любовь. Любовь нужна, потому что если не будет любви, то вера будет просто, может быть, дьявольская. Вы знаете, я помню, когда к старому уполномоченному лет 40 назад придешь, он Библии, он из Библии выдержки тебе на память зачитывал. То есть, и я не удивлюсь, если бы он сказал, да я верую, что Бог есть. И даже говорили, я верую, что Бога нет, ты веруешь, что Бог есть. Мы оба верующие. И такое говорили. Вот. Когда один человек мне сказал, нужно не веровать, нужно знать, что он есть. И больше ничего не надо. Да нет, надо. Дьявол знает, что он есть. Но остается дьяволом. Нужна любовь к Богу. Вот это вот. Не напрасно вот, в этом празднике сегодня вот вера, надежда, любовь и София. Потому что без любого, без любого одного не будет всей полноты вот это.
Вот
это вот. Нераздельно. Вот, любовь к Богу, когда ты будешь его любить, когда ты будешь его даже не бояться. Да, мы говорим, ты побойся Бога. Да, это слово народное. Это народ говорит, побойся Бога. Правильно, побойся Бога. Но если тебе ответит кто-нибудь, я Бога не боюсь. Мне стыдно перед ним, мне горько перед ним, что я такая пакость, такой грешник. Я его оскорбляю, я вот плохо делаю, мне за это горько. Бояться Бога, он меня любит, а его любовь всеобъемлющая, он меня все равно любит, его не надо мне бояться. И сам Господь говорит, не, что его бояться. Но вот стыдиться своих дел перед Богом, своих слов перед Богом, своей бездеятельности перед Богом, вот это вот главное. А если ты будешь любить, ты будешь и стыдиться. Если ты будешь веровать, то стыдиться, может быть, и не будешь. А вот если ты будешь любить, то ты будешь и стыдиться, как если ты любишь человека, вот любишь ты свою маму. И ведь тебе стыдно перед ней. И в детстве бывало, может быть, когда что-то ты немножко не так делал. Вы посмотрите, вот даже вот хорошие, вот такие даже животные. Вот есть вот собака, вот хорошая овчарка, собака. Вот она что-то набедокурила немножко. И хозяин есть, и умный хозяин, он ей пальцем, он ее поворчит на нее пальцами. И ведь она вот, видно, вот она прижмется, бедненько, она вот стыдится хозяина, она его любит и стыдится, что же я сделал-то? Вот. Помнится, как-то мне довелось, что он там немножко, простите, намочил на полу не в том месте собачка. И вот он ее журит, и она вот тут бедненько, она вот готова упасть вот перед ним на колени, вот стыдится. И вот это вот гораздо выше, чем бояться. Бояться и врага боишься, и разбойника боишься, и многого боимся, человеку много дано бояться. Вот. А если будет стыдиться, то лучше. И второе, еще надеяться. Вот я сказал, боимся многого. Но если ты будешь стыдиться и надеяться, что Господь-то тебя не оставит, вот тогда ты будешь непобедим. Ты совершил грех, ты совершил что-то такое, что даже твою-то душу коробит, а божественную-то душу, как он-то на нее смотрит, на эти наши беззакония. Ты совершил, ты прижался, ты попросил прощения, ты со слезами как-то покаялся и священнику, и наедине со своим сердцем покаялся, и потом надеялся, я, Господи, покаялся, я грешный, я слабый, я неразумный, но я покаялся. Я прошу у Тебя прощения. Я надеюсь на Тебя, что Ты меня не оставишь, поверь, не оставит. Он мало того, часто бывало такое, вот если люди, которые замечают, что бывало, и я в жизни не раз такое видел, когда что-то, прости, Господи, и набедокуришь, и не так сделаешь. И вот ты в унынии весь, вот как-то у тебя такая вот тяжесть какая-то на душе, на сердце, и потом раз, и что-то хорошее случается, думаешь, просто думаешь, Господи. Помню, даже несколько раз приходил еще в юности к священнику, каялся, вот, батюшка, я вот такое сделал, а мне вот Господь вот это. Ну, вот, говорит, и стыдись. Вот и смотри, как Он тебя любит, Господь. Вот и помни, что Он тебя любит, что Он тебя не оставляет. Он видит твое покаяние. Вот. И вот этот праздник, он, конечно, без любого из этих имен, ну, образа, скажем, это была бы не вся полнота.
Я, знаете, вот о чем думаю, читая здесь о мучениях веры, надежды, любви матери их Софии. И произошло это во втором столетии по Рождеству Христову во время царствования римского императора Адриана в Риме. И вот ради любви к Господу вот эти и девочки, и мать вот этих трех малолетних, они пошли на такие мучения. То есть им отсекли голову, а мама... Потом мать их, она просто на их могиле, она уже не выдержала, так сказать, просто заснула, уснула сном смерти. А вот ради Христа это было сделано, ради Господа. А вот насколько наши современные христиане, что они могут претерпеть за Господа Христа?
Вот это я всегда задавал себе вопрос и задаю. Но первое, мать этих святых мучениц, София. Вы знаете, я немножко с другого начну. Вот у меня 7 детей было, ну, 6 детей учили в школе. И вот у меня Галина Петровна всегда говорила, ну, говорит, нынче я пойду в первый класс, в третий раз уже, когда очередной сын или дочь шли в школу, то с ним с каждым надо было уроки выполнять, надо было. Потом четвертый раз. Вот, сейчас вот на дочерьми над своей подшучиваю, ну что, Света, какой раз ты нынче в первый класс пойдешь, вот кто у тебя, с кем учиться будешь? Вот это здесь наше ближнее такое, ну а там мать София, она не просто страдания претерпела, она страшное мучение претерпела. Она с каждой из этих дочерей приняла
смерть.
Усекновение главы. С каждой. Причем гораздо более сильное усекновение. Они ведь ее дочери.
Конечно.
Вот. Поэтому это первое. Второе. Вот как сейчас говорим, что мы любим, что могли бы мы сделать ради Христа. Знаете, страшное мы время живем. Когда муж нанимает убийцу для жены, жена для мужа, сын или дочь для матери, для отца, для племянника, для брата, готовы убивать друг друга, радуются чужой смерти, радуются чужой крови. Когда если в фильме нет пролития крови, вроде и фильм-то уже не фильм. И, конечно, вот в такое время, вы знаете, когда от армии делают все, что угодно, лишь бы в армию не ходили наши ребята. Когда вот даже такой пример, вот он такой, я, в общем-то, к моему отношению к Сталину очень такое тяжеловатое, но ведь его сын-то был на фронте. Что Сталин не мог сделать, чтобы тот не пошел воевать? И у Хрущева сын был на фронте и погиб. И еще были дети-то ведь на фронте. А сейчас мы думаем только то, чтобы как откосить от армии. То есть мы родину не любим, родителей не любим. Хотите сказать, посмотрите, сколько домов старшества и как наши родители там живут. Наши старики и старушки. Вы хотите сказать, что мы любим детей? Неправда, не любим. Мы ребенка рожаем одного? Это игрушку. Мы вот жили, они жили, вот вроде и так пожили, и так пожили. Вот я даже слышал как-то, да вот уже вот 2 года живем вроде как-то, а тут захотелось как-то что-то бы такого новенького. Давай, говорит, свадьбу сыграем, мы с тобой не играли свадьбу. Они уже 2 года живут. Ну, давай сыграем, ну, давай. Вот так идут, а потом пожили еще там 3, 5, 10 лет пожили. Ну, вроде вот все, уже и машина наскучила, и то, и другое, и третье. Ну, давай заведем ребеночка. И вот это вот словосочетание, у нас ведь, у нас ребенок, у меня ребенок, да не может быть такого, у нас дети, у нас семья. И заведут себе, и потом начинают ее потом перетаскивать, они разошлись, начинают этого ребенка друг у друга красть, друг у друга как-то грозить друг другу, лишь бы только, то есть ребенка делают разменной монетой. Кому он нужен? И коснется, что он никому не нужен. То есть, что бы мы могли сделать, когда оскудела любовь в сердце человека? Ведь мы знаем, со скудением любви, святые отцы говорили, будет пиршествовать, будет расцветать дух лжи. И мы видим, как это все расцветает.
Вот смотрите, святитель Иоанн Златоуст что говорил? Родители будут наказаны не только за свои грехи, но и за пагубное влияние на детей.
Да, да.
Вот святитель Иоанн Златоуст.
Вот, если в то время он это говорил.
Да.
1700 лет назад.
Да.
Так как? Как же сейчас, что мы можем говорить? И поэтому, что бы мы могли сделать? Это удивительный случай. Мы видим, вот я, знаете, вот, наверное, ну вот, я священник и, в общем-то, ну, один из самых старейших, что ли, священников нашей епархии. Да. Я много лет уже, вот у меня 35 лет моего служения только священнического, вот буквально 21 сентября исполнилось. Только священнического. Перед этим я был еще диаконом, был псаломщиком. И я много-много раз слышал, у меня сын инженер, у меня сын в командировку за границу поехал, у меня туда-то, у меня дочь что-то, у меня там это то-то, у меня внук такой. Или не слышал совсем, или почти никогда не слышал, у меня сын христианин, у меня дочь христианка, у меня внуки верующие. Mm-hmm. О чем может быть речь? О каком пролитии крови за веру может быть речь?
Если хвастают только вот такими достижениями, что ли, для себя. Для того,
плотскими чтобы, достижениями.
Да, для того, чтобы самого себя как бы усладить. Вот. Вот.
И ведь если взять, вот я часто пример привожу, если вы в праздник, большой какой-нибудь праздник, вот крестовоздвижение не так давно было, когда полный храм народу, спросили, все верующими себя называют. Ну вот если бы вышел кто-то и сказал, не против, нет, не о жизни бы сказал, что жизни лишим. Если бы просто сказал, что вот сейчас кто останется здесь через 15 минут, то пенсию убавим наполовину, даже не все, а просто наполовину убавим. Сколько бы осталось? Там бы, наверное, в дверях-то бы давка была, как убегали. Даже не сейчас, даже еще во времена гонений, когда Не было долго гонений, а потом вдруг доходили слухи, что вот гонение, вот-вот уже указ готовится, уже написан, уже вот-вот придут послы. И тогда еще первые христиане, еще многие бежали заранее отрекаться. Не все, но многие. То сейчас бы сколько осталось?
Не знаю.
Вот я тоже не знаю.
Не знаю, сколько осталось вот. Бы.
Поэтому...
Осталось ли бы вообще?
Ну, наверное, бы осталось. Нет, я скажу вам как. Есть и стоит мост, есть и стоит здание, значит, есть углы, на котором он стоит. Здание, оно стоит. Если стоит мост, значит, есть столбы, на котором он стоит, этот мост. Если стоит плотина, держится, значит, есть сваи, на которых она держится. Если пока еще Церковь Божия множится и крепнет, значит, есть еще пока
те, кто
своей молитвой. И на этом свете, и в будущей жизни есть еще пока тот материал, на котором она держится, тот камень, который краеугольный камень, который еще не обрушился.
А еще неизвестно, какие испытания предстоят еще нам, так сказать, нам, христианам, да? Мы же видим, насколько меняется сейчас время,
ну, меняется сейчас
появляются и лжепророки, и лже...
Да, мы это сказать, видим. И, так что нам лжепророки искать, что нам лжемессии искать, когда Папа Римский лояльно отнесся к однополым бракам? Буквально вот на днях он объявил, что имеет право человек выбирать свою плотскую жизнь. Однополым браком лояльно. Если уже Папа Римский это говорит. Ну, кстати, я скажу, что 50 лет назад, еще когда я только первые шаги в церковь делал, мне тогда еще пожилые люди говорили, я слышал от них, не мне говорили, я-то молодой человек был, просто говорили, последний Папа Римский, ну, я не знаю, последний он или не последний, но он же будет антихрист. Так что тогда еще говорили. Я не знаю, насколько там, и какой Папа Римский последний, может, он еще может там их 100 сменится, мы не знаем. Но когда уже видим, куда идет, то
это в том направлении.
Это в том направлении идет. Ну и потом второе, мы ведь видим явное сближение православия с католицизмом. Вот и все. Я не знаю там как и что, но мы видим явное сближение, явное тяготение православия к католицизму. Это заметно уже невооруженным глазом. А если будем с католиками, то когда-то и нам скажут, а вы что ж не прогрессивные такие? Вы что ж не такие современные? Ну, это ладно, этот вопрос уже нас не касается, я просто его задел чуть-чуть и все. Поэтому Господь говорит нам, и говорит в Евангелии твердо, неужели вы по самих себе не видите, когда все это будет? Давайте посмотрим сами в себя. Сами в себя. Вот давайте. И не надо мне говорить, когда там будет, что там, на чем держится, как оно, как один человек говорил. Я, говорит, сейчас тружусь в церкви. Я забочусь о ней. И если мне скажут завтра, что церковь будет взорвана, то я буду до последней минуты ее украшать. Мое дело – украшать. И пока вот такие люди есть, если они еще есть, значит, еще стоит церковь. Вот когда, помните, как-то…
Значит, терять веры не надо.
Тогда терять веры не надо, нет. И потом второе. Мы ведь имеем и исторические моменты, библейские моменты великие, когда Илья пророк смутился и заскорбело сердце его. Господи, всех твоих людей убили, и моей души ищет царица Изабель. И Господь говорит… Илья, я сохранил 7000 мужей, которые не поклонились Ваалу. И сейчас есть мужи, которые не поклонились дьяволу и всей этой дьявольщине, которая грядет на землю. Поэтому не будем унывать. И когда помнится мне, вот я помню, когда какое-то такое для меня было утешение, когда по телевидению такую картину вижу, такой репортаж идет от одну женщину, лет, наверное, 15, наверное, уже даже 20 тому назад. Спрашивают, как вы думаете, устоит Россия? Тогда и все было. Помните, как это все было? Какое мрачное время было. И она говорит, устоит. Я не сомневаюсь даже, что устоит. А почему вы так решили? Да вы знаете, говорит, я просто не для кого-то решила, а для себя решила, что если потребуется защищать Россию, я сама, мои дети, мой муж, мои внуки, все в окопы ляжем, кто будет, как угодно, но будем драться, и уж только через наш труп перейдут. И вот я тогда подумал, ну, пока это есть, значит, еще стоит Россия, и устоит. Вот. И так и сейчас. Есть эти люди. Давайте не будем терять надежды, с нами Господь. И потом второе, не будем еще терять надежды, потому что мы знаем твердо, что Господь своих не оставит. А если уже, когда помните, как Лот, когда настолько там все было уже развращено, и сказано было Лоту, что «выйди из города».
То есть, когда вот останется вот уже один, когда уже один, не будет да, десяти да, праведников, даже ради которых 50 праведников, он смотрит, потом там 40, 30 и до 10. И когда даже и 10 праведников не будет, останется 1, 2, 3, то Господь их выведет, он их не оставит. Но выведет опять так же, есть еще и пример. А супруга его как? Оглянулась. Пожалела о том, что оставила, пожалела тот мир, который поклоняется дьяволу.
И превратился в соляной столб. Да.
Вот и здесь пример мы видим. Так же и потоп. Ведь почему Ной так долго строил ковчег? По преданию он строился 120 лет. Почему так?
Да ковчег он и сейчас строится. И мы говорим, Бог медлит, Бог вот должен наказать. Мы все за Бога-то решаем, что вот этих надо наказать, вот этих уничтожить, вот этих так. Нет, Господь не медлит. Господь ждет, чтобы все, кто мог, поучились, посмотрели. Вот сейчас церкви встают, строятся, встают, украшаются, хора поют, идет, чтобы кто мог все-таки каждому, чтобы до каждого дошел голос Божий, голос церкви. Идите, садитесь, ковчег, идите, помогайте его строить. Скоро потоп, скоро уже грянет. Для этого и так. И вот Ной делал, наверное, ему и вредили. Может быть, и поджигали, как это и сейчас. Может быть, там еще что-то было. Ну, 120 лет строил. Он, его сыновья, в общем-то, достаточно. У него есть рабы, это был не самый бедный человек. У него были рабы. И, в общем-то, 120 лет не лишковато или для постройки ковчега. Значит, ведь были люди, которые вредили ему всячески.
Сопротивлялись этому замыслу.
Если бы у Господа, вот можно даже так вот поставить, если бы Господь видел, что вот еще не все, вот еще вот те, вот еще должны, вот эти, он бы еще что-нибудь попустил, чтобы этот ковчег еще 100 лет строился, но чтобы и те успели или вразумиться, или умереть своей смертью и отойти к Богу, или прийти и помогать строить ковчег. И поэтому и сейчас вот этот ковчег строится. И вот сейчас хочется сказать, глядя вот на этих святых великих мучеников, глядя на эту величайшую женщину Софию, премудрость Божия, глядя на палачей, тоже давайте посмотрим. Они ведь тоже хотели весь мир завоевать. Палачи. И ведь были, наверное, колеблющиеся, те, которые в печь-то толкали там, или те, которые голову-то рубили, они ведь тоже, не каждому хочется на ребенка, но он побоялся сказать, что я тоже верующий, я тоже верую во Христа. Вот каждый здесь найдет свое место. И выбирай место. Или ты со своими детьми, и ты гордишься тем, что твои дети православные, что твои дети верующие, что твои дети за веру отдадут, если потребуется и жизнь. Или ты с матерью, которая все самое свое дорогое на этой земле отдала Богу, благословила Богу, отдала, Господи, возьми детей. Или ты с палачом, который рубит с мертвым сердцем, ему кажется, что он зрячий и живой, но он мертвый, и слепой и глухой. Или ты с тем палачом, который колеблется и потом, может быть, покаяться. Или ты с этим императором, которому кажется, что вот он сейчас ему отрубит головы, и у него будет меньше врагов и меньше противников. Выбирай. Каждый, вот в таких случаях, каждый выбирай себе место. Или ты с Ноем...
Делает свой выбор.
Или ты с Ноем, который строит ковчег.
Да.
Или ты с теми, которые мешают его строить. Выбирай. И помни, если придем... Смерть будет сегодня или завтра, или послезавтра, может, уже и сейчас. Пока я говорил, наверняка уже и в мире, и в стране уже кто-то умер, вот эти минуты даже. И там ты не скажешь, Господи, тебя нет, и я в тебя не веровал. Да там не будет такого, веровал ты, не веровал, ты отвечай, тебе говорили. Помните, как лежал богач? Пошли Лазаря ко мне, дабы он перст, чтобы омочил мне губы, смазал. Я знаю, как это было, когда я лежал после операции, губы сохнут, жажда страшная, вот, и пить нельзя, вот я раз вот их так, вот, немножко, и сразу легче становится. Вот. Или ты богач, тот, который пиршествовал блистательно, или ты Лазарь, который все терпел со смирением. Нигде не написано, что он проклинал богача, завидовал, и он просто со смирением терпел все. И псы облизывали его раны. Вот выбирай. Каждый день выбирает свою. Если вот он захочет, любой человек, то он найдет, из чего выбирать. С кем он сегодня? С кем ты сегодня? Каждый человек задайся. Если не я, то кто? Вот каждый поставит себя тогда. Тогда будет и вера, тогда будет и все. Ну и, конечно, если кто-то в наше время и приобретает, не против ведь, но апостол как учит? Покупающий пусть будет как не приобретающий, имеющий пусть будет как не имеющий. То есть не прилепляй своего сердца к этому. Дал Господь, радуйся, нужно отдать, отдай. и все будет нормально. И тогда, конечно, и вера, надежда, любовь и великая мать их София, они будут за нас и там молиться, пока мы еще здесь, и встретят нас, когда мы придем туда, с радостью и с любовью, чего всем нам с вами желаю от души.
Батюшка, спасибо вам большое. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей беседе принял участие митрофорный протоиерей, настоятель прихода Рождества Христова на Уралмаше, отец Владимир Зязев. А говорили мы о празднике, собственно говоря, вот понимаете, мне всегда сложно назвать это праздником, когда такие мучения происходили, но это праздник мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии. И в этот день, как выясняется, был заложен 17 лет назад первый камень в основании храма Рождества Христова. Я вас поздравляю с этим праздником, поздравляю со вторым вашим приходским праздником.
Спасибо большое, Валентина Федоровна. Храни всех нас, Господь, дорогие радиослушатели.
До свидания. До свидания. До встречи.